можно подвинуть сюда. Добрый вечер. Видите, как интересно получилось, что я как бы заранее готовил лекцию на тему о католической инквизиции, и вдруг избрали римским папой человека, которого масс-медиа европейские обычно называют современным великим инквизитором, кардинал Ратцингер, он же папа Бенедикт XVI теперь. Он действительно возглавлял конгрегацию по вопросам вероучения в Ватикане с 1981 года. И вот, в общем, конечно, это как некий негативный штрих к его портрету сегодня упоминается. Инквизитор стал папой. А мне бы хотелось в этой связи все-таки пояснить, что в самом названии инквизитора нет ничего плохого. Я вот тоже инквизитор. Хотя бы потому, что являюсь членом Синодальной Богословской комиссии Русской Церкви. И задача этой комиссии состоит в том, чтобы отвечать на те или иные новые богословские проблемы, давать ответы и оценку некоторым публикациям на церковно-богословские темы. Вообще, само слово «инквизитор» означает «исследователь», а «инквизиция» – «инквизиция о» – «исследование». И в первую очередь все-таки инквизиция – это ученый совет, это исследование, эксперт. Другое дело, что этих инквизиторов в определенную эпоху наделили не экспертными, а именно судебными полномочиями. Вот это уже другая совершенно проблема. Но понятно, что у той конгрегации по вопросам веры, которую взял Ратцингер, никаких судебных полномочий, административных, уголовных не было. И поэтому чего же такого человека обзывать и бросать тень на его репутацию? Ну а теперь обратимся к той старой католической инквизиции и пробуем понять, что это такое было. Сразу поясню, я же православный, а не католик. Поэтому в данном случае речь не идет о защите чести моего мундира. В принципе, обычно православные проповедники с радостью подхватывают всевозможные гадкие рассказы о гнусностях инквизиции и говорят, да, вот это у них, а у нас такого не было. Да, в таких масштабах не было, но, в общем, нельзя сказать, что от такого хода мыслей, от такой логики, которая была к кострам, мы были застрахованы. Не были застрахованы. И в истории Российской империи инквизиция была, она даже так и называлась. Она существовала лет 150. Но инквизиция в России была введена Петром I. И первый российский закон, который предписывает сжигать за колдовство, он появляется, соответственно, в 1715 году. Это воинский устав, И через несколько лет в морском уставе Петра I появляется эта статья. Причем эти статьи были взяты из новошведского военного устава образца 1682 года. Как справедливо отметил Юрий Лотман, замечательный исследователь русской культуры и истории, Петр I распахнул окно в Европу, и через это окно явственно притянуло гарью инквизиционных костров. Но, однако, что касается казней, последняя казнь, по-моему, имела место где-то в 1741 году. Причем эта казнь имела место по некоторой инерции. То есть там кого-то солдата обвинили в колдовстве, приговорили к сожжению, казнь. Но Синод протестовал против этой казни. И решение местного губернатора, этот солдат был казнен, а Синод настаивал на отмене казни даже 4 года спустя. То есть это дело было где-то в районе Тобольска, в Сибири. И пока до Петербурга дошли новости, в общем, все уже было сделано. А так что какие-то рецидивы инквизиции были и в России. И сказать, что этого совсем не было, нельзя. Ну а теперь давайте посмотрим, что такое инквизиция, как она работала. И вот объективно, какой след она оставила в европейской истории. Сразу хочу сказать, что давайте разделим эти два вопроса. Первый – средство инквизиции, а второй – цели. Дело в том, что неправота гонителей не означает правоты гонимых. Вот это важно понять. И из того, что инквизиция на кого-то ополчалась, из этого никак не следовало, что надо именно гонимую сторону признавать безусловно правой, а гонители безусловно неправыми с содержательной точки зрения. Второй вопрос, который здесь есть, и тоже надо его понять. А хорошо, если бы получилось, карты легли иначе, и гонители стали бы сами у власти, они бы другую этическую модель исповедовали? Или же на самом деле они, может быть, еще в большей степени запятнали бы себе кровью, если бы смогли к власти прорваться? Вот в русской истории это очень очевидно. Да, была неправда в гонениях на староверах в 17-18 веках. Но если вы почитаете письма протопопа Аввакума, вы увидите, что это отнюдь не толстовец и не тихая овечка. Чаю подвигнет бог турка на тех проклятых никониан, перепластать бы их всех и так далее и тому подобное. Нет, это отнюдь не кроткая овечка. Аналогично, скажем, когда инквизиция рождается в западном мире в 13 веке, она направлена против ереси альбигойцев. Крестовый поход был целообъявлен против альбигойцев. Это ересь, которая охватила южные регионы Франции. Но крестовый поход был объявлен римским папой после того, как его легат, посол, был убит альбигойцами во время публичного диспута причем. Так что тоже нельзя сказать, что у этих людей была более высокая этика. Ну а что касается преследования колдуний, колдовства, так здесь-то все вполне очевидно. Эти люди считали, что их ритуалы могут реально причинять вред людям, животным и так далее. То есть здесь, по меньшей мере, злой умысел, безусловно, имел место в большинстве случаев. Мы и сегодня это видим, когда в газетах соответствующего направления публикуются объявления «приворожу», «заворожу». Уже однозначно очевидно, за всем этим объявлением стоит манипулятивное отношение к человеку. А тот, кто позволяет себе манипулировать человеческими чувствами, я заставлю возлюбленного твоего влюбиться в тебя и так далее, значит, такой человек уже на самом деле относится в виде людей к пешку. И этот человек бесконечно далекий от той вершины христианской морали, которую мы видим, скажем, у Канта. А Кант говорит, что один из вариантов категорического императива Канта – человека всегда надо рассматривать как цель и никогда как средство. Вот в колдовстве это заведомо невозможно. Кстати, напомню, в чем различие колдовства и религии, магии и религии. Религиозный человек любой религии, неважно, мусульманин, христианин, иудей в данном случае, религиозный человек молится. Он обращается к тому, кого он считает заведомо неподвластным своим техническим магическим средствам. И поэтому просит. Бог непостижим, не охватен, не подчинен мне, и поэтому могу только просить. А колдун приказывает. Классическая форма заговора, то есть мир религии, мир молитвы, мир магии, мир заговора. И заговор – это приказ. самая известная форма заговора: «Встань передо мной, как лист перед травой» и прочее, прочее, «Сивка, бурка, вещая каурка» и так далее. Соответственно, магия – это, по сути, своей тоталитарно-манипулятивное сознание. И то, что против борьбы с этой тоталитарной тенью были использованы тоталитарные средства, в общем, здесь была некая соразмерность, прямо скажем. И, наконец, еще один вопрос, который стоит поставить, это вопрос о том, при всех своих, может быть, неразборчивых средствах, при всех своих ужасах, вот объективно все-таки инквизиция помогла развитию европейской культуры или, напротив, опустошила и выхолостила, затормозила? Вот для меня этот вопрос является самым важным. Но будем подходить к нему потихонечку. Ну, первый из вопросов, который здесь стоит поставить, это вопрос о том, является ли вера в магию, возможность колдовской порчи, наведенной на человека. Эта вера является порождением христианской проповеди. Это инквизиторы внушили такую веру народу, чтобы его запугать и держать во власти. Или же все-таки это вера, которая существовала до христианства, и она является, вообще говоря, общерелигиозной и общечеловеческой. Я думаю, любой человек, который хоть немного знакомился с историей религии, понимает, что речь идет об общерелигиозном феномене. Итак, все религии мира признают, что возможна магия. Дальше они, все религии мира признают в том, что возможна черная магия, хотя бы в том смысле, что, в субъективном смысле, что она направлена на причинение вреда кому-то, человеку или его имуществу. Опять же, возникает следующий вопрос. Ну, простите, хотя для начала одну иллюстрацию, хотя я в Екатеринбурге ее уже когда-то называл в прошлых своих лекциях, но вновь расскажу эту замечательную историю. Где-то в конце 70-х годов, когда Советский Союз дружил с Филиппинами, естественно, на почве антиимпериалистической солидарности, в Москву приехала делегация, правительственная делегация Филиппин. И в составе этой правительственной делегации был некий министр, который попросил советских коллег: скажите, а есть ли у вас ученые-филиппологи в стране? То есть такие ученые, которые занимаются изучением моей страны, то есть Филиппин. Ему говорят, да, есть такие люди. Есть у нас в Москве институт востоковедения Академии наук. В этом институте есть сектор Юго-Восточной Азии, и там есть люди, которые занимаются именно Филиппинами. Тогда этот филиппинский министр говорит: а скажите, могу я с ними встретиться, поговорить? Он говорит: да, конечно. И на следующий день организуют эту встречу. Ну, сначала в актовом зале института торжественная речь за мир и дружбу, а потом в кабинете у директора накрыт стол и небольшой шуршатель. На этом застолье, там коньячок был, водочка, поднимаются тосты, опять же, на ту же тему, мир и дружба международными. И вот после какого-то очередного пятого или шестого тоста галстуки развязались, джеки расстегнулись, и пошел такой мужской разговор. И филиппинец ударился в воспоминания. А дело в том, что Филиппины в религиозном смысле страна своеобразная. Крещена она была недавно, лет 200 назад, католическими миссионерами. И поэтому ситуация там двоеверие. То есть города христианские, а по джунглям, по лесам до сих пор там язычники и всякие эти целители, хилеры, шаманы и так далее там бродят. И вот этот министр филиппинский, он родился и рос в такой глухой деревушке, прежде чем поехал в город искать свою судьбу. И вот он начинает рассказывать: вы знаете, в нашей деревне такой шаман был, вот у нас ругаться с шаманом было нельзя. Он наведет порчу, и все, копыта долой. И приводит, причем, говорит, даже человек может не знать, что у него навели порчу, все равно помрет. И приводит конкретные там случаи, имена, пароли, даты, явки, все. И, конечно, для наших советских людей 70-х годов это было настолько необычно, конечно, у всех совершенно челюсти до колен, все потрясенные слушали. И среди этой потрясенной публики, а все доказательно с именами, датами, сидит замдиректора института востоковедения. Такой, знаете, ну, люди, которые работают в гуманитарных институтах в советские времена, понимают, что такой типаж — полковник в отставке. Как бы мужик в полном соку, но в 55 лет оказался на пенсии, или там в 50, да? И куда его партии девать? И посылают таких замполитов, то есть танкист себя найдет, летчик себя найдет, то есть мужики, которые офицеры с техникой работают, да? А замполит кому он нужен? Но партии, оказывается, они были нужны. Их посылали укреплять гуманитарные всякие идеологические институты. В ранге замдиректора, начальника первого секретного отдела института философии, у них какие-то секреты в институте философии были. Ну, вот, в институте русского языка, очевидно, золотые запасы мата русского охранять надо было. И вот такие полковники-замполиты в отставке, вот они назначались на такие синекуры. И вот такой замполит бывший, замдиректора, сидит, тоже так вот обалденно все это слушает. А потом, ну, я говорю, бутылка коньяка подходит к концу, он так сердца говорит: слушай, друг, так я не понимаю, ежели у вас там на Филиппинах такие мощные шаманы, какого черта вы наши танки покупаете? Вы бы этих шаманов-то вместе собрали, да колонизаторов к ядреной фении выгнали бы. А филиппинцы отвечают: да мы бы и рады, но не можем. Понимаешь, эти колонизаторы, они же христиане, на них это не действует. Ну, понятно, какие там эти колонизаторы, какие они христиане. Ясно, что это не Серафимы Саровские, не Франциски Ассизские. Понятно, что они протестанты или католики, не православные. Но оказывается, если человек хотя бы крещен во имя Христа, все равно оказывается, вот от этой языческой магии это защищало. Так вот, к чему я это говорю? Что вот вера в существование черной магии, она является универсальной общерелигиозной. Соответственно, и страх тоже является универсальным. И вот если просмотреть законодательство самых разных стран, древних цивилизаций, мы видим, всюду в них есть уголовные меры и смертная казнь за колдовство. Начиная с законов Хаммурапи. Законы Хаммурапи в случае сомнения, колдун или нет, предписывают классическую совершенно процедуру, в религиоведении называется на ордалии. Это испытание суд стихий. Когда, ну, Шерлока Холмсов тогда не было, поэтому делали просто. Скажем, берут женщину, связывают по рукам и ногам и бросают в реку и смотрят. Выплывет чини. Вот подробно эту операцию описывает один арабский путешественник, который побывал в Верхнем Поволжье, где-то там в Пермских краях туда вот, побывал в Верхнем Поволжье в 12 веке. Русскими там еще не пахло. Это такие какие-то финно-угорские племена в тех краях жили. Язычники, конечно. И вот он описывает, говорит, каждые 10 лет считается, что колдовство и зло в мире увеличивается. Да, собирают всех старух племени, связывают и бросают в реку. И смотрят. Если начинает тонуть, то вытаскивают. Развязывают и отпускают. А если зараза не тонет, тогда тоже вытаскивают и сжигают. Логика понятна. Если ты в условиях, когда нормальный человек выплыть не можешь, тем не менее плывешь, не тонешь, значит, у тебя есть сверхъестественные оккультные способности. Значит, понятно, вот как бы. Вот тем самым все стало ясно. Так вот, это и в законах Хаммурапи еще описывается, и так далее. В законах Ману индийских совершенно четко. Но в законах Ману идет интересное различие. Что если человек пробовал навести порчу на другого человека и неудачно, тогда, соответственно, штраф. Но если удачная порча была, тогда смертная казнь. То есть очень понятная логика. Покушение на убийство – это одно, а удавшееся покушение – это другая мера наказания. Это законы Ману индийские. Японские законы аналогичные меры предписывают. Законы 12 таблиц в Древнем Риме – аналогично. У Платона в государстве тоже. Не говоря уже о всяких там солических правдах, там уже варварских правдах и так далее и тому подобное. Итак, нехристианский мир, дохристианский, в общем-то, практикует аналогичные вещи. Удивляться надо не тому, что со временем это общечеловеческое начало проявило себя в христианском мире. Удивляться надо тому, что 1500 лет понадобилось. 1500 лет христианство сопротивлялось этому повальному поверью. Первая ведьма, сожженная в Европе, это 1498 год. А охота на ведьм – это конец 16-го, начало 17-го столетия. И вот это очень важно понять. У нас, я, по-моему, об этом говорил уже, у нас очень странные есть вещи. Современная культура средств массовой информации, университеты и школы запрещает ставить отрицательные оценки большим сообществам людей. Нельзя осуждать нации, культуры. Вот можно сказать, что Мойша дурак, нельзя сказать, что евреи дураки. Да? Вот, ну, вот, грубо говоря, вот так вот. Есть правило политкорректности. Нельзя давать негативные оценки целым большим группам людей. За одним исключением. Христиан так огульно можно всех называть идиотами, невеждами и так далее и тому подобное. Вот это исключение удивительное. Помню, в газете «Известия» идет дискуссия, можно ли преподавать закон Божий в школе или нет, и какой-то еврейский публицист пишет письмо в газету «Известия» и пишет: как же так? Вы же понимаете, что если батюшки придут в храм, они будут учить детей слепой вере, это будет конфликт со всем тем, чему учат остальные учителя. Ну прости, откуда такое вот представление об огромном, очень разнообразном сообществе людей, духовенство Русской Православной Церкви? Откуда это изначально представление о том, что все духовенство настроено антинаучно, учит слепой вере? Во-первых, православие вообще никогда не учило слепой вере. Слепым может быть только неверие. Напротив, православие призывает, ты должен увидеть предмет своей веры. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Во-вторых, уж совершенно понятно, что если батюшка, единственный аргумент имеет в кармане рясы, «Верь мне», он в школу никогда не пойдет. В школу идут неравнодушные священники, как правило, уже имеющие университетское образование. Вот кто из священников на самом деле идет в школу. И, конечно же, у нас разрешается хроноцид. Вот я предлагаю такой просто термин по сравнению с геноцидом, по аналогии. Хроноцид – это когда безусловному осуждению подвергается целиком интереснейшая эпоха, эпоха Средневековья. И вот сразу оценки – темное Средневековье, мрачное Средневековье, невежественное Средневековье, средневековая охота на ведьм, средневековая инквизиция. Парадокс в том, что инквизиция и охота на ведьм – не средневековый институт. Охота на ведьм – 16-17 века. В Риме появляется инквизиция в 1540 году, середина 16 века. Простите, это новое время. Уже эпоха Ренессанса по ту сторону, позади осталась. Была локальная южно-французская инквизиция в 13 веке, была локальная испанская инквизиция в 14 веке. А вот общеевропейским институтом она становится только в 16 столетии инквизиции. Итак, вновь фиксирую. 1500 лет христианство сопротивлялось вере народа в реальность магии и колдовства. Потом капитулировало. В частности, не исключаю, вследствие Ренессанса. Потому что в эпоху Ренессанса мода на язычество, на магию, теургию проникла в элитарную высокую культуру. Культуру университетов, культуру ученых диспутов и так далее. Еще одна причина, для историков очень важно понять психологию, мотивы действий людей. Скажем так, инквизиция – это плохо, охота на ведьм – это плохо. Но граждане судьи, учтите смягчающие обстоятельства. Это была реакция испуганных людей. Это были действия в состоянии аффекта. И не инквизиция запугала людей ведьмами и колдовством, а ведьмы сами рекламировали свои услуги. И еще одно очень важное обстоятельство следует учесть. Почему вот эти самые расцветы, охота на ведьм, инквизиции, все это приходится, во-первых, на время реформации, во-вторых, на время рождения новой европейской науки. Вот случайно это или нет? Особенно это важно, когда мы говорим об истоках европейской науки. Но почему Коперник и Галилей, Ньютон и Лейбниц, Декарт и Бойль, почему вот эти создатели европейской науки, они умудрились свое дело делать именно в разгар охоты на ведьм? Именно в разгар инквизиции? Вопрос. Они это делали вопреки или благодаря? Понятно, что школьные учебники – это вопреки. Но как-то странно получается. Я считаю, что на самом деле вот эти три феномена, они рядом друг с другом, они работали в одну и ту же сторону. Охота на ведьм, инквизиция и рождение науки – это трехглавая плеть, которая расчищала путь новой культуре, отметая традиционную народную, архаическую и недвижимую языческую народную культуру. Три силы, работавшие в одном направлении, и поэтому союзные друг другу. Не враждебные, а союзные друг другу. Но начнем с реформации. Первое, что сделала реформация, она расколола Европу. А что означает религиозный раскол в обществе? А ведь тогда, поймите, общество было едино, тогда национальные преграды не ощущались. Это последующая эпоха. эпоха национальных государств. А средневековое общество и общество XVI века не знает национальных границ. Различие языков, да, ну и что? И поэтому запросто, вы понимаете, Габсбурги правили Испанией и одновременно Австрией. Не было никакого конфликта, что немцы управляли Россией. Крещеные, и все, и слава Богу. Не было национализма в добружуазной культуре. Так вот, это единое европейское общество реформации раскололо. А что это означало? Это означало, что веру снова надо было выбирать, как и за 1000 лет до этого. И это означало, что люди снова начали думать над своей верой. Началась внутриевропейская религиозная полемика. В ходе этой полемики реформаты выдвинули лозунг сознательной веры. Они выдвинули лозунг борьбы с языческими предрассудками. Против католиков обратили. И вот тут выяснилась следующая вещь. Как только протестантские проповедники, а в пику им католические проповедники контрреформационные, начали обращаться к народу, убеждать людей в правоте своей веры, тут-то и выяснилось, что Европа остается языческим регионом. Средневековая Европа – это мир символов. И поэтому это мир определенной терпимости. Католическая церковь, равно как православная церковь в средние века, готова удовлетворяться символами, этикетками. Человек крестик носит, значит, православный. А на самом деле, как он живет, чем он дышит, мотивы и действия особо, в общем, в это не вдавались. Королевство назвало себя христианским, король назвал себя христианнейшим, оно и ладненько. Без дальнейшего углубления в подробности. То есть такой вот определенный номинализм. Назвали христианским, оно и ладно. И, в общем, традиционная средневековая церковная жизнь, она была очень терпима к слабостям своих прихожан. Ты по воскресеньям в храм ходи. А то, что ты делаешь в понедельник, мы на это закроем глаза. Вот революция в России, религиозная революция, революция русского благочестия, я бы сказал так, начинается, пожалуй, во времена Ивана Грозного, в 16 столетии. Одно из проявлений этой революции – меняется внешний облик богослужебных книг. Что именно происходит? В более ранних рукописях 12 века, 13 века, даже в евангельских рукописях русских. Вот есть канонический текст, а на полях переписчик считает, что поля – это его частная вещь. И он там рисует и пишет, что хочет. И поэтому историки сегодня, конечно, с огромным интересом читают именно маргинальные записи. Ну, текст Евангелия один и тот же, или там текст молитв, молитвослова, служебника. А вот на полях там что-нибудь написано, типа «Ох, устал я сегодня писать, да. Ой, с чего-то игумен опять на меня сегодня накричал, там что-нибудь такое». Или какие-то картинки там. Картинки могут быть вполне фривольные при этом, между прочим. Вот. Ну, классическая заставка во многих учебниках воспроизведена. Это с какого-то новгородского Евангелия. Значит, буковка «В», по-моему, сделана, заглавная буковка, в виде бабы голой, которая в бане обливает себя из кувшина. Но вскоре это исчезает. То есть вот время какой-то терпимости, оно завершается. И считается, что все-таки христианин должен быть всюду христианином. И в центре, и на периферии. И дома, и где-то в бане, на свадьбе и так далее. Собственно говоря, на Руси 15 века поп нужен только для похорон. Свадьбы играются с комарохами, а не с попом. Вот теперь, однако, нет. Батюшка нужен везде, все должно быть христиански освящено. Вот это вот потихоньку, постепенное нарастание христианизации разных аспектов человеческой жизни, конечно, идет и в Западной Европе. Но вот реформация все это активно подстегивает. И вот когда сознательно ставится вопрос, все ли по-христиански или нет, вот тут ответ, конечно, нет. И, соответственно, Европа, верхи, интеллектуальная верхушка Европы, христианская Европа, она понимает, что, оказывается, миссионеров надо посылать не в Китай, миссионеров надо посылать своим собственным, по своим деревням, по своим городам. Дальше, когда эти миссионеры идут, открывают для себя реальный мир язычества. Но этого мало. Значит, следующий ход – это обращение к духовенству. Оказывается, теперь от духовенства требуется совершенно иное, чем в прежние века. Теперь священника недостаточно, если священник просто может правильно исполнять требы и по служебнику правильно читать молитвы. Теперь, если настала пора борьбы за веру, значит, теперь священник должен быть проповедником прежде всего. И, значит, обращается внимание на качество проповеди духовенства приходского и обращается внимание на то, чтобы духовенство жило соответственно тем ценностям, которые возвещают. Вот от чего и рождается в это время инквизиция. Первая и главная задача инквизиции и основной массив дел, который они расследуют, это жизнь самого духовенства. И прежде всего, конечно, наказание духовенства за сексуальные грехи. Надо просто учесть, что западное духовенство к этому времени было уже связано обетом обязательного безбрачия, но, в общем-то, средние века, уж тем более Ренессанс, довольно сквозь пальцы к этому относились. И по сю пору, говорят, в Польше очень легко отличить, в каком доме живет батюшка, в каком православный батюшка, в каком доме живет католический ксёнц. Признак очень простой. У батюшки пеленки висят перед домом, а у ксёнца за домом. И вот, соответственно, огромный процент инквизиционных дел – это именно нарушение духовенством принципа обязательного и принудительного безбрачия. Это и брачное духовенство. А кроме того, соответственно, это и мир сексуально-девиантного поведения. Причем не только духовенство. Процентов 15 инквизиционных дел в Испании в 16-17 веках составляют уголовные дела гомосексуалистов и скотоложников. Изрядный процент составляют еще двоебрачные. Надо помнить, что католическая церковь, в отличие от православной, не разрешает второй брак. Соответственно, двоебрачные, те, кто вступили в второй брак после смерти первой жены или развода, также считались преступниками против канонов церкви, и тоже инквизиция ими занималась. Теперь следующее следствие начала реформации. Старик Фрейд показал, что главнейшим из инстинктов, которые определяют жизнь человека, является что? Нет. Страх смерти. А то, что вы подумали, это второе по значимости, а отнюдь не первое. Эрос и Танатос. Танатос – самое главное. И вы сами понимаете, что любой самый пылкий Дон Жуан бросит свое мрачное дело, если в дверь стучится муж и прыгнет с пятого этажа с балкона. Вот поэтому все-таки Танатос важнее Эроса. То есть чувство безопасности, жажда избежать опасности. И это касается и религиозной жизни. У религии есть свои поводы для страха, и мы о них с вами говорили. Мир магии и колдовства. Но, соответственно, каждая религия, пугая людей вот этим демоническим темным миром, одновременно предлагает лекарства и защиту. Ну, чтобы было понятно, о чем я говорю, поймите, это не только какая-то ужасная архаика. Вот просто из мира современности. Если помните, в «Властелине колец» так поясняет, по-моему, Гэндальф, когда они идут через пещеры Мории. Кстати, для меня это совершенно потрясающая деталь, это ирония небес. Как вы помните, во «Властелине колец» пещеры Мории – это самое мрачное место, в общем, где-то на Земле, и Гэндальф поясняет, что гномы вырыли эти пещеры в поисках драгоценных камней в горах. И они докопались так глубоко, что пробудили древний ужас, который оттуда из глубин земли поднимается. А почему для меня это, когда я это прочитал, было потрясением? А потому что я привык к другому образу пещер Мории. В рериховской литературе пещеры Мории – это то, что нашел Мулдашев, и вот там живут махатмы с третьим глазом, тайно управляющие миром. И это вот, я убежден, что уж Толкин точно про Рериха Блаватского, наверное, ничего не знал. Полагаю, что и Блаватская с Рерихом тоже о Толкине и его книгах ничего не знали. Ну, они точно не знали, простите, но Толкин с книжкой пишется в годы Второй мировой войны, становится известной после, а, конечно, все эти рериховские рассказки – это 30-е годы еще. 20-30-е годы, там, Рекс Мория, Царь Мория и так далее. То есть, и вот это, конечно, удивительная ирония промысла Божия. А дальше, если помните, опять же, в первом томе «Властелина колец» есть такой эпизод, Арагорн, странник, тогда еще просто странник, он заходит в кабак где-то на границе страны хоббитов. Хоббит на него осторожно смотрит. Он непонятный человек, понимаете, где-то там скитается по пустыне, где порядочные люди не ходят. Что от него ожидать, непонятно. И вот Арагорн говорит: «Я знаю, вы презираете нас, странников, но если бы вы знали, какие чудища бродят всего лишь в одном дне пути отсюда, то вы бы иначе относились к нам, к тем, кто вас защищает от этих чудищ». Вот для меня это точная формула христианского монашества. То есть человек, обычный обыватель, считает, ну с кем там борются монахи? Женились бы, никаких проблем не были бы, а то сами себе проблемы создают, потом героически их преодолевают. Это вот точка зрения светского обывателя на монашество. Вот. А на самом деле действительно есть духовная брань, и она отнюдь не только там с либидою своей, подавляемой, сублимируемой и так далее, а есть и серьезная духовная действительно угроза. Так вот, нормальная органическая религия, она говорит о страхе, о древнем ужасе и так далее, но при этом предлагает и некую систему защиты. Хотя бы на психологическом уровне человек убежден, что вот этой угрозы, от этой угрозы он защищен, потому что у него там сухая лапка лягушки лежит в левом кармане. Да? И вот он хотя бы в этом видит некую, черпает безопасность, поэтому говорит, я могу отправиться в путь через океан, потому что я ритуал исполнил правильно. Что сделала реформация? Реформация разрушила, взорвала линию Мажино, традиционную систему религиозной безопасности средневековой Европы. Потому что реформация сказала, все эти католические святыни ничего не значат. Лютер утверждает, что вода в крещальной купели, святая вода, и вода в стойле у коровы – это одна и та же вода, между ними нет разницы. Понимаете, средневековый крестьянин в России или в Греции, во Франции, он был убежден, что есть у него дома там иконы, ладан, святая вода, он паломничает и так далее. Есть молитва батюшки, которая молится за него, и вообще он старшую дочку в монастырь отдал, и она за весь род молится там и так далее. То есть обычный человек был убежден в том, что, в общем-то, у него есть надежда. Да, есть мир демонов и так далее, но нас это не касается. По милости Божией, вот Господь защищает. И вдруг приходит Лютер и говорит, какое монашество, вы чего, всех на волю, быстро все переженились, да? Попы вообще-то хапуги, их слушать не надо, они ничего не знают там и так далее. Вот. Святая вода, та же, что в стойле у коровы, ладан, это просто бизнес, там, прочие иконы, вон отсюда. И те люди, которые приняли это, лютеранскую веру, вот они, понимаете, возник разлад между разумом и чувством. То есть на уровне разума они принимают лютеранскую проповедь, а на уровне чувства ощущение наготы. Вот выгнали на улицу, в мороз, без теплой одежды, что-то, сквозняки. И вот я убежден, что именно вследствие реформации в Европе воцаряется великий страх. Тотальный страх, именно из-за потерянных святынь. И вот этот вот страх перед демонами, от которых нет защиты, понимаете, пока там все дорастут до уровня профессоров богословия, там и так далее. Вот первое поколение реформатов, они жили в условиях страха. И я думаю, что с этим связан страх перед ведьмами, в частности, и ответная реакция охоты на ведьм. Теперь после этого будет понятно, что такое инквизиция. Инквизиция в этом контексте – это удивительно гуманный институт. Для того, чтобы понять эту квалификацию инквизиции, надо задать простой вопрос. А альтернатива какая? Если бы не инквизиция, то что? Толерантные беседки, посиделки с Владимиром Познером? Нет. Альтернатива тогда была другая. Суд Линча. Самосуд испуганных людей. Инквизиция вырывала заподозренных обвиненных лиц из рук толпы и предоставляла им возможность гласного судоговорения, гласного процесса с участием защиты и обвинения. Причем это был процесс долгий, процессы длились годами. Вспомним самый знаменитый инквизиционный процесс на Джордано Бруно. 20 лет длился судебный процесс. Процесс был долгий. Задача инквизиции была собрать максимальный объем доказательств. В частности, обвинения в колдовстве и ереси принимались только при условии, что есть два свидетеля, которые в одно и то же время, в одном и том же месте, из уст одного и того же человека слышали одно и то же. Малейшее расхождение в показаниях этих двух свидетелей истолковывалось как отсутствие доказательной базы, и человек отпускался. Ни один другой суд в истории не выносил такого числа оправдательных приговоров, как новая европейская инквизиция. Пример, если идти на примерах. Мать Кеплера обвинили в колдовстве. Он бросил свои дела, помчался в город, где арестовали его мать, участвовал в процессе, мать отпустили. Не знаю, наверное, надо какие-нибудь цифры приводить. Сейчас попробуем. Между 1550 годом и 1800 перед судами католической инквизиции Испания, Португалия, Франция, Германия, да? Католическая часть Германии, ну плюс Балканы отчасти, Венгрия, значит, перед судом католической инквизиции предстало около 150 тысяч человек. Из них лишь 3 тысячи были приговорены к смерти. Конкретно. В 1580 году в Милане вспыхнула паника, боязнь порчи колдовства. Обвинения были брошены на 17 женщин. Ими занялась инквизиция. Из 17 обвиняемых 9 из них были оправданы по всем статьям обвинения. Еще 5 освобождены после принесения клятвы, что они не колдовали. Одна из них полностью признала свою вину. 2 частично, что мы околдовали, но не в этот раз. Но и эти 3 отделались церковными епитимьями и наказаниями, по столам молитвы были приписаны, но не были арестованы, не были пытаемы и не были казнены. То есть, собственно говоря, отпущены были в конце концов все. В Испании вот за это время по обвинению в колдовстве, то есть с 1550 по 1800 год, Было казнено 12 людей за колдовство в 1610 году. Правда, из них половина умерла в тюрьме, то есть 6 умерли во время следствия в тюрьме, 6 были казнены. И вот исследователь, это американский исследователь Уильям Монтер, его книга называется «Ритуалы, мифы, магия в Европе раннего нового времени», русский перевод издан в Москве в 2003 году, причем фондом Сороса, заметьте. Вот этот американский историк, он говорит, что очень странно созерцать в архивах огромные папки с собранными инквизиторами бумагами дел о колдовстве, зная о незначительном реальном ущербе, который был нанесен инквизиции людям. Поистине настал век просвещения. Как мы видели, средиземноморские инквизиторы осудили несколько тысяч человек за недозволенную магию, но казнили только около дюжины ведьм. Полагают, что вот в 17 веке, 16-17 веках процент смертных приговоров никогда не превышал 4% от общего числа открытых дел, а в иные годы опускаясь до 1%. И поясняется, ибо цель была не убить, а обратить. До трети всех привлеченных к суду инквизиции отпускались без всякого наказания. В Толедо этот показатель составляет 2/3. То есть 2/3 всех обвиненных отпускались просто без наказания. Дальше, когда мы говорим о наказаниях, которые дает инквизиция, важно помнить, что наказания по большей части остальные имеют церковный характер. Сугубый пост, молитва, поклоны, то есть епитимьи, и лишь незначительная часть предполагает уже какое-то административное наказание, уголовное. Ну и в конце концов, вот, бывает, что и смертная казнь. Значит, для инквизиции важнее было понять мотив действия человека. Поэтому инквизиция пытки использовала крайне редко. Материалы испанской инквизиции показывают, что пытки никогда не длились более 15 минут, и только 2% арестованных испанской инквизиции подвергались пыткам. Почему, особенно в делах о колдовстве, не пытали? По той причине, что важнее было не установить факт, колдовало или нет, а важнее было понять мотив. Ну, понимаете, вот, скажем, есть женщина, да, какая-нибудь, или неважно, мужчина, женщина, обвиняется в колдовстве. И, в общем, даже она сама признается. Но ведь этого мало. Дальше надо выяснить. Может быть, это просто деревенская дура. Ну, дура баба. Понимаете, может быть, она на самом деле что-то там шептала на какой-то амулет, да потому что ей какая-то баба на базаре сказала: ой, слушай, ты знаешь, у нас в деревне вот так делают. Там хочешь там какую-нибудь боль заговорить и так далее, вот так-то так. Это одно. Второе, если это была просто народная традиция. Ну надо там в ночь Ивана Купала там сделать то-то и то-то. Да? Это не преследовалось. Инквизицию интересовало одно. А может быть, понимаете, просто дело в чем, что в это время возник разрыв между интеллектуальными представлениями о магии и народными представлениями о магии. В народном представлении о магии, магия, ну это просто какая-то повседневность, это вот обычная манипуляция, техника и так далее. Знаю несколько секретных слов, мантр, заклинаний, сейчас скажу, и духи меня послушают. А на интеллектуальном уровне к этому времени рождается идея о том, что все-таки самая действенная магия, самая страшная, это та магия, которая творится через сатану. И вот поэтому инквизицию и интересует прежде всего. А вот ты, обвиняемый, подозреваемый, ты, что называется, по старинке, по-народному колдовал, это одно, это еще можно потерпеть. Или же ты принимал и нашу веру, веру инквизиторов в то, что магия связана с сатаной, и вызывал ли тогда князя Бесовского или нет. То есть, чтобы было понятно, но приведу слова, ну, по-моему, Клайв Льюис это приводит. Он говорит, я понимаю, нет, по-моему, Честертон Цветович, он католический, английский писатель, он говорит, все понимаю. Современное общество не верит в колдовство, и поэтому считает, что колдовство – это мнимое преступление. Но на время поставьте себя на место людей, которые жили тогда. Колдовство – это реальность, в мире идет война добра и зла, самая страшная война Бога и сатаны, и вдруг кто-то добровольно переходит на сторону врага. По законам любой воюющей армии за это полагается расстрел, за переход на сторону врага. Вот эта вот логика была у инквизиторов. И поэтому их интересовало, почему ты оказался в немецком мундире. Просто согреться решил в землянке от холода. Или на самом деле ты действительно сознательно в немецкий вермахт перешел и стреляешь нашим в спину или еще куда-то. Вот это интересовало. И поэтому пытки здесь не помогали, потому что под пыткой, конечно, можно себя говорить. И поэтому долгие дела, перекрестные допросы, копание в, там, именно в психологических интимных деталях, вот понять мотив. Как пишет этот американский исследователь, культура инквизиции – это культура стыда, культура покаяния, а не пытки. И вот на этом фоне рождается и наука. Наука была важна для инквизиторов как средство зачистки мозгов от магических представлений. Потому что механицистская картина мира, та первая картина мира, которую создали первые ученые, европейские естествоиспытатели, она помогала объяснять мир без апелляции к духам, без русалок, без дриад, а объяснять на языке физики и математики. Христианство само по себе проводило программу демифологизации, расколдовывания мира. Есть единый Бог. И поэтому не надо искать всюду духов. Есть Бог и созданный им закон. Это и был пафос европейской науки. И вот поэтому они оказались стратегическими союзниками. Инквизиция и наука. В 16-17 столетиях церковь достаточно сильна. И в лютеранских странах, и в католических. Для того, чтобы не допустить появления враждебных сил, альтернативных социальных течений. Если бы инквизиция 16-17 веков увидела бы в науке врага, задушила бы в колыбели. Но этого не произошло. Наука в это время родилась и обрела высокий социальный статус. А значит, нельзя отношение инквизиции и науки сводить к конфликту. Собственно говоря, инквизиция и наука требовали одно и то же. Методика работы у них была общая. И там требовали сознательности. Сознательность поступков. Инквизиция преследовала не инаковерие, а легковерие. не инакомыслие, а легкомысленное отношение к религиозным вопросам. Вот это преследовалось на самом деле. И вот здесь был общий пафос инквизиции и науки. И там предлагалась отчетливая модель осознанного рационального поведения. Умей соотносить свои принципиальные убеждения, набор изначальных аксиом с теми выводами, которые ты получаешь потом, или не получаешь, но тогда заметь, что это противоречие. Поэтому пафос в этих разных социальных институтах, инквизиции, ордена иезуитов, университетах научных, как ни странно, психологическая культура складывалась общая. Кстати, инквизиторы Испании XVI века – это интеллектуальная элита общества. Инквизиторы вербовались среди наиболее образованных священнослужителей. Пример, кстати говоря, современный, нынешний римский папа Бенедикт XVI – это действительно удивительно умный человек. У него очень умные и честные книги, в том числе очень критически оценивающие современную жизнь и состояние католической церкви. То есть инквизиторы – это интеллектуальные элиты церкви были, действительно, это ученый совет. И даже в России первая попытка введения инквизиции – это 1685 год, когда царь Федор Алексеевич, брат Петра, издает указ о создании Славяно-Греко-Латинской академии, первого университета России, и, в частности, обязанности инквизиции возлагает на эту академию, что должны следить за тем, чтобы не устранялись суеверия, а аще, где какие чародейные книги и учителя обрящатся, то, соответственно, сжигать там и так далее. Это удивительно, что вот это вот именно указ о создании первого российского университета. И вот подобная ситуация, она была и в Европе. Теперь, значит, я, к сожалению, должен сказать, что у нас с вами осталось очень мало времени. Ну, простите, тут у жизни свои есть требования. Я рассчитывал завтра от вас улететь. Вот, но здесь, к сожалению, перед отъездом к вам я свою мать отвез в больницу. Но операцию назначили и на завтра. Операция такая опасная. Но на сердце пересаживать клапаны сердца. Вот, поэтому я бы хотел все-таки успеть и увидеть до операции. Поэтому я буду пробовать сейчас ночным рейсом улететь. 10-часовым. Удастся или нет, пока билетов нет. Ну, надо ехать в аэропорт. Ждать вдруг все-таки удастся. Вот, поэтому, простите, я должен буду отсюда минут через 20 все-таки точно уйти. И поэтому, соответственно, сейчас оставим минут 15 на вопрос, дискуссии. Опять у меня просьба. Если у кого-то есть желание что-то сказать по теме наших трех встреч, скажите сразу голосом, ладно, из зала, а потом уже вот какие-то вопросы и записки с другими материалами. Вот.